В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: во что обошлась оппозиции премия «Прометей», присужденная Михаилу Саакашвили? Абхазская сторона предложила грузинской возобновить формат МПРИ на необитаемом острове. В Ахалгорском районе ждут юго-осетинского президента. Какие вопросы накопились у жителей Калан-Угаглоева? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Американская разведка считает, что проблемы Украины с концентрацией войск, а также нехватка боеприпасов и снаряжения могут привести к тому, что вооруженные силы Украины не оправдают ожидания Киева относительно контрнаступления, пишет The Washington Post со ссылкой на секретные документы, попавшие в сеть. В документах с грифом «Совершенно секретно», датируемым февралем 2023 года, говорится, что украинское наступление, вероятно, приведет лишь к скромным территориальным приобретениям. По данным издания, Киев в ходе наступления планирует вернуть территории на востоке страны, а также рассчитывает, что вооруженные силы Украины смогут продвинуться на юге, чтобы отрезать российскую армию от Крыма. Тем не менее, в документе говорится, что совокупность укреплений российской обороны и недостаточного обеспечения подготовки украинских солдат, вероятно, все это затормозит прогресс и усугубит потери во время наступления. Кроме того, собеседники газеты среди официальных лиц США добавили, что подобные прогнозы также были подкреплены оценкой Национального совета по разведке, согласно которой Украина вряд ли сможет вернуть себе столько же территорий, сколько вернула в результате осеннего наступления. В свою очередь, высокопоставленные украинские чиновники, с которыми поговорили журналисты, не стали спорить с американской оценкой, однако отметили, что на результаты наступления в большей степени повлияют задержки в поставках западного оружия. Высокопоставленные лица США пытаются успокоить разочарованных и сбитых с толку союзников от Европы до Ближнего Востока после утечек секретной информации американских спецслужб, пишет издание «Политика» со ссылкой на собственные источники. Развеять возможные опасения из-за утечки пытаются как сотрудники Госдепартамента США, так и представители разведки и Пентагона. Один из собеседников издания уточнил, что представители «Пяти глаз» разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании запросили у Вашингтона проведение брифинга по этой теме, однако пока не получили содержательного ответа. Помимо «Пяти глаз», вопросы о причинах утечки задают США в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве, отмечает «Политика». Однако пока администрация Байдена лишь сообщила союзникам, что масштаб утечки не ясен и ведется расследование. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиявто сегодня прибыл в Москву, где обсудил с вице-президентом России Александром Новаком поставки газа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и нефти по нефтепроводу «Дружба». По словам Сиявто, грядущая зима станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой. Венгрия будет иметь возможность потреблять больше российского природного газа в дополнение к существующему долгосрочному контракту в преддверии следующей зимы, приводит агентство Bloomberg слова Сиявто по итогам встреч в Москве. Венгрия заинтересована в бесперебойном сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, заявил Петер Сиявто.
Дело в том, что пока вопрос энергоснабжения является физическим вопросом, а не вопросом политической или идеологической симпатии или неприязни. Нравится вам это или нет, Россия и сотрудничество с русскими остается критически важным для энергетической безопасности Венгрии.
Другой темой визита Петера Сиявто в Москву, по его словам, является предотвращение санкций против российской атомной отрасли на фоне вооруженного вторжения России в Украину. «Росатом» в своем канале в Телеграме сообщил, что Лихачев и Сиявто обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта строительства атомной электростанции ПАКШ-2, а также другие аспекты комплексного сотрудничества в этой сфере.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси приказал изготовить до 40 тысяч ракет для тайной отправки в Россию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие документы американской разведки. В документе с грифом «Совершенно секретно», датированном 17 февраля 2023 года, обобщены разговоры между Ас-Сиси и высокопоставленными военными. В нем говорится о планах поставки России артиллерийских снарядов и пороха. В документе Ас-Сиси поручает чиновникам держать в секрете производство и поставку ракет, чтобы избежать проблем с Западом. Также в документе цитируется министр по производству вооружений Египта Салах Ад-Дин. Он сказал, что российские чиновники сообщили ему о готовности купить что угодно. Представитель Министерства иностранных дел Египта Ахмед Абу Заид заявил журналистам, что позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами. Американский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию, что Белому дому неизвестно о том, что такие поставки вооружений были осуществлены. Как отмечает The Washington Post, предоставление оружия российскому правительству может привести к санкциям США против Египта. С 1987 года страна имеет статус основного союзника вне НАТО для Вашингтона в Кремле. Между тем, раскритиковали публикации о поставках Египтом ракет России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения похожими на очередные утки, к которым надо относиться соответствующим образом. Госдума России сегодня приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконили электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на госуслугах. Электронные повестки будут иметь такую же силу, что и реальные, которые получают заказанными письмами и оповещения через работодателя. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете на сайте госуслуг. После получения повестки необходимо будет явиться в военкомат в назначенное время. В противном случае спустя 20 дней уклонистам запретят вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, а также оформление кредитов. Кроме того, поправки запрещают гражданам, подлежащим призыву на военную службу, выезжать из России с момента получения повестки и заявки в военкомат.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Из-за отъезда в Польшу депутатов Единого национального движения на церемонию награждения Михаила Саакашвили премией «Прометей» парламентская оппозиция не смогла организовать неочередное заседание для создания следственной комиссии по вопросу санкций против грузинских судей. В парламентском большинстве награждение экс-президента посчитали аморальным и не исключили, что награды для Саакашвили покупает его семья. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Полной истерикой и оркестрированной атакой назвал Леван Хабеишвили разгоревшийся вокруг него и его партии скандал. Накануне он и еще один депутат из нацдвижения Ани Цитлидзе отправились в Польшу с официальным визитом, сообщил уже утром из Варшавы Хабеишвили.
Я нахожусь с официальным визитом в Польше, где президент Саакашвили получит важнейшую награду. Эту награду вместе с ним получат высокопоставленные должностные лица из разных стран, и общество это увидит. К тому же это было со стороны поляков, запланировано еще 2-3 недели назад. По этому поводу есть мое заявление в парламенте о неоплачиваемой командировке, и мои коллеги легко могли бы найти эту информацию.
Леван Хабеишвили напомнил, что трагедия под Смоленском 13 лет назад, когда в авиакатастрофе погибли президент Лех Качинский, его супруга и другие представители политической элиты Польши, произошла 10 апреля. Поэтому дату никак невозможно было перенести. Лидер нацдвижения посоветовал коллегам поправить стрелки и бороться против единственного врага страны Спидзина Иванишвили и пообещал, что, вернувшись в Тбилиси, обязательно поддержит инициативу парламентской оппозиции о создании временной следственной комиссии по установлению фактов коррупции в судебной системе, из-за которых недавно трое действующих и один бывший судьи попали под визовые санкции США. Пенять на себя по призыву Хабеишвили и Цитлидзе их коллеги-оппозиционеры в парламенте не захотели, увидев в их отъезде что-то похожее на месть за то, что они не поддержали организованную нацдвижением акцию протеста 9 апреля. апреля. Из-за этого лидер ЕНД Хабеишвили на митинге предложил очистить ряды оппозиции от самозванцев. Лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе, как и другие инициаторы созыва внеочередного заседания, действия лидеров нацдвижения считает безответственным. Под письмом, которое мы направили президенту о созыве внеочередного заседания, стоят подписи обоих депутатов Хабеишвили и Цитлидзе. Они знают, что после обращения у президента 48 часов для назначения заседания. Их подписями подтверждается, что они знали о предполагаемой дате этого заседания. Несмотря на это, они покинули страну. Мне кажется настолько важным вопрос создания следственной комиссии, что считала бы правильным даже отмену данного визита. Есть депутаты, которые отменили ради этого зарубежные визиты. Одним из тех, кто отменил зарубежную командировку, оказалась бывший лидер фракции нацдвижения, теперь беспартийный депутат Хатия Деканоидзе. Чтобы обеспечить те необходимые 50 голосов оппозиционных депутатов для кворума, которые по регламенту необходимы для создания следственной комиссии на внеочередной сессии. Из-за отсутствия кворума оппозиция вынуждена была отозвать отправленное утром письмо президенту. Как все это выглядит, поясняет Хатия Деканоидзе. Мы только вечером узнали из разных источников об отъезде двух депутатов. В такой ситуации оппозиция не выглядит хорошо. Больше скажу, все это было смехотворно. Нас и так мало в парламенте оппозиционеров, и необходимо больше координации. Конечно же, в грузинской мечте изрядно посмеялись по этому поводу, в очередной раз подчеркнув всю несостоятельность оппозиции. Не забыли еще раз вспомнить характеристики, традиционно используемые властью в отношении оппозиции – радикалы, выступавшие против интересов страны. Оппозиция упустила шанс созвать внеочередное заседание в дни пасхальных каникул для создания комиссии. И хотя сегодня оппозиционные депутаты обещали, что на следующей неделе продолжат добиваться этого, мяч уже на стороне грузинской мечты. Со следующей недели возобновятся пленарные заседания, и теперь спикер парламента Шалва Папуашвили и грузинская мечта будут решать, вносить ли данный вопрос в повестку дня. Четкой позиции в правящей силы по этому поводу пока нет. Однако сполна насладиться очередным провалом оппозиции парламентское большинство не смогло. Ложкой дегтя стала одна из причин отъезда лидера нацдвижения Хабеишвили в Варшаву. Премия «Прометей» для Михаила Саакашвили, которая учреждена в честь погибшего польского президента Леха Качинского. За вклад в борьбу за свободу, говорится на сайте Саакашвили в соцсети.
Вручение какой-либо награды Саакашвили просто аморально,
заявил депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури. В правящей партии еще не успели отойти от предыдущей награды, которой был удостоен заключенный экс-президент. В конце марта ему вручили премию имени Линде Брекке, сооснователя консервативной партии Норвегии, и тоже за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов. Очередную зарубежную награду депутат из аффилированной с грузинской мечтой силы народа Эка Сепашвили посчитала странным и предположила. Не исключено, что за эти награды семья третьего президента заплатила деньги. Эки Сепашвили из Варшавы ответила мать Михаила Саакашвили Гиулия Аласания. Неужели этот человек не осознает, что такими заявлениями оскорбляет Польшу? Получается, что мы до этого купили Норвегию? Вот так ездим с мешком денег и покупаем всех? Они стараются всячески оскорбить и унизить моего сына. Наверное, они не осознают, что такими заявлениями они оскорбляют эти государства. А может, и намеренно это делают. Недоумевала Гиулия Аласания, уповая на скорейшее решение Страсбургского суда, в который сегодня адвокаты направили иск об отказе грузинским судом Михаилу Саакашвили в отмене или же отсрочке заключения по состоянию здоровья. Гиулия Аласания Касание завтра, 12 апреля, вместо сына получит награду. Эта премия, учрежденная правящей партией Польши «Право и справедливость», впервые была вручена в 2019 году нынешнему президенту Польши Анджею Дуда. Из зарубежных политиков награды удостоились бывший президент Литвы Валдас Адамкус и бывший секретарь США по энергетике Рик Перри. Традиционно награду вручает Анна Фатыга, бывший министр иностранных дел, а ныне депутат Европарламента от правящей партии Польши. Фатыга – беспощадный критик грузинской мечты и выступает за освобождение Михаила Саакашвили из-за гуманных соображений, а правительство Польши неоднократно выражало готовность направить польских врачей для лечения Михаила Саакашвили или же принять у себя бывшего президента для реабилитации, что вызывает нескрываемое раздражение, а порой и гнев у представителей грузинской мечты. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошло собрание общественно-политических сил, на котором представители партии и общественных организаций самопровозглашенной республики обсудили актуальные вопросы текущей повестки. Наиболее резкие оценки заслужили закон о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов, который назвали политическим мошенничеством, соглашение между Россией и Абхазией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам и программа гармонизации абхазского законодательства с российским, их сочли противоречащим национальным интересам Абхазии. С подробностями Елена Заводская.
Участников круглого стола было примерно 25 человек. Все они представляли оппозиционные силы, которые последовательно выступают с критикой действий власти. Член Высшего совета Абхазского народного движения Омар Смыр начал свое выступление с критики закона о правовом статусе апартаментов. Он назвал его скрытой продажей недвижимости иностранным гражданам, которая не имеет ничего общего с национальной повесткой. Закон пытаются принять в условиях отсутствия широкой дискуссии в обществе, а у людей нет возможности понять и оценить, нужен он или нет. «Если закон об апартаментах будет принят, — сказал он, — то весь местный бизнес очень быстро вытеснят крупные российские застройщики». Тему апартаментов продолжил лидер абхазского народного движения Дгур Ардзинба. По его словам, владельцы апартаментов приобретут в Абхазии недвижимое имущество, и ссылка на то, что у них не будет возможности получить прописку, неубедительна. Адгур Ардзинба считает, что правительство жонглирует терминами «апарт-отель» и «апартамент», соединяя их в один закон. Он назвал это политическим мошенничеством.
Все агитаторы, по-другому их не могу назвать, которые ратуют за проект этого закона, они скрывают одну вещь. Строительство апарт-отелей никто в Абхазии против этого быть не может. Строительство апартаментов под продажу квартир – это другой бизнес. Вот апарт-отели – это туристический бизнес.
Та же самая гостиница.
Да. А апартаменты на продажу – это девелоперский бизнес. Это совершенно разные виды бизнесов. Поэтому, когда идет игра словами, важно понимать, что это мошеннический вообще подход за то, что первые лица страны или там ответственные люди вот такими подмены терминов используют и внедряют в общественное сознание, это вообще политическое мошенничество. За это вообще надо привлекать к ответственности. У нас, к сожалению, не работают эти гражданские институты в полном объеме.
Адгур Ардзинба высказался и по вопросу подписания соглашения о взаимном признании судебных решений с Российской Федерацией по экономическим вопросам. Оно уже ратифицировано российским парламентом и подписано президентом Владимиром Путиным. «Впервые это соглашение появилось в 2019 году», – рассказал Адгур Ардзинба. «Но оно было отложено. Одним из главных аргументов был тот, что в Российской Федерации проживают около 50 тысяч грузинских беженцев, которые имеют российское гражданство и могут обращаться в российские суды для решения своих экономических и имущественных вопросов в Абхазии».
Соглашение о взаимном признании судебных решений подразумевает, что решение любого российского суда имеет законную силу на территории Абхазии, и наша служба судебных исполнителей, наша абхазская власть обязана его реализовать в пользу истца. Ну и второе – это экономические споры, возникающие при ведении бизнеса с участием российских граждан или российского капитала. Теперь после подписания этого соглашения по любому из этих вопросов можно будет обращаться в суды Российской Федерации, и в Абхазии эти решения будут иметь законную силу. Вот сейчас было об апартаментах, мы говорили. Хочу вам сказать, вот власть лоббирует активно проект закона об апартаментах. Купленные апартаменты гражданами России тоже подпадают под это соглашение. И все возникающие в перспективе вопросы, перевод там из нежилого в жилое и так далее, ну, разного рода могут быть возникать вопросы, тоже в рамках этого соглашения могут быть реализованы. Вот, или другой пример. Мы реализовали программу 1,2 миллиарда кредитования российскими банками. Так вот, в рамках этого соглашения, которое подписали, появляется возможность у банка-кредитора обращаться в суд, допустим, Москвы, и взыскивать недвижимое имущество на территории Абхазии. Мы будем обязаны все это забрать у наших граждан и отдать там какому-нибудь там банку извне.
Общественный деятель Адгурулла Гвилава назвал соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений Гаагским трибуналом для абхазского народа, а подписание этого соглашения – недружественным поглощением судебной системы.
Здесь речь идет не только об арбитражных судах, в том числе и о судах общей юрисдикции. Как я понимаю из текста самого соглашения, здесь сугубо не будет касаться экономических дел, это много чего будет касаться, и огромное количество наших граждан будут подпадать под это соглашение. В самом соглашении идет ссылка на Конвенцию Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, к которому абхазское государство не присоединилось. Даже если не обсуждать ничего, что сказано в этом документе, просто сам факт того, что здесь ссылается на конвенцию, к которой мы не присоединились, делает этот документ абсолютно ничтожным. А люди, которые подписывали, я уверен, что и министр юстиции Барциц прекрасно понимает размеры судебной системы России, судебной системы Абхазии. Фактически речь идет о поглощении одной системы судебной другой системы. Это, я считаю, можно расценивать как недружественное поглощение. Мы 30 лет выстраиваем свою суверенную судебную систему, и сегодня получается вот этой бумажкой, да, соглашением, где всего лишь 5 страниц, да, мы перечеркиваем все 30-летние наши усилия по созданию собственной судебной системы.
Экс-депутат парламента Леонид Чамагуа говорил о том, что гармонизация законодательства, на которой настаивает Россия, не должна навязывать Абхазии законы, которые противоречат ее национальным интересам. Сама Россия за последние 2-3 года приняла ряд решений и утвердила превосходство своих внутренних законов над международными. И парламент Абхазии должен сделать то же самое. Принятие закона об апартаментах Леонид Чамагуа сравнил с национальной катастрофой.
Вообще мы понимаем, что принимая закон об апартаментах под чьи-то бизнес-интересы, мы вообще этот процесс даже не пытаемся регулировать. Приняв закон, мы каждый клочок земли, который может быть продан, предлагаем его продать под апартаменты. Это национальная катастрофа, потому что вопрос такой я хочу задать. Когда мы позволяем людям строить апартаменты и при этом признаем их собственниками, а вопрос, апартаменты находятся в Абхазии, да, он имеет право, собственник, проживать здесь, да, он становится жителем этой страны, ну да, конечно. Вопрос, когда здесь появятся сотни тысяч жителей, имеющих собственность, все остальное будет. Будет и гражданство, и все. Просто поэтапно.
Экс-депутат уверен, что с момента признания независимости Абхазии России была разработана программа ее заселения. На вопрос о том, какую прибыль получит абхазский бюджет от программы строительства апартаментов, правительство отвечает, что сумма составит 300 миллионов рублей в год. Леонид Чамагуа привел сочинские цены, где за 10 гектаров земли надо заплатить от 2 миллиардов рублей до 7 миллиардов рублей. В Абхазии же речь идет о самых лучших прибрежных зонах. Например, от поселка Цандрыпш до Пицунского поворота под апартаменты уже хотели получить 200 гектаров земли. Даже по минимальной цене 1 миллиард рублей за 10 гектаров это составит 20 миллиардов рублей. А правительство говорит о ежегодной прибыли от строительства апартаментов в размере 300 миллионов рублей. О такой сказочной прибыли можно только мечтать, сказал Леонид Чамагуа. Похоже, что правительство Абхазии готово получить стеклянные бусы в обмен на самые лучшие земельные участки. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Сегодня абхазские правоохранители сообщили о задержании двоих подозреваемых в акте вандализма в Лыхны, где было повреждено дерево, под которым проходили народные сходы. СГБ самопровозглашенной республики пока не дает информацию о личностях подозреваемых, поэтому участникам нашего традиционного сухумского опроса, который провела Анаит Гагарян, оставалось только гадать о мотивах преступников.
В социальных сетях было распространено видео, на котором видны порезы от бензопилы на стволе липы, которая растет на поляне в селе Лыхны. Как вы думаете, кто мог это сделать и с какой целью?
Вообще интересно, у кого в голове мог возникнуть вот такой план в таком священном для Абхазов месте уничтожить полуторавековое дерево. Это злодеяние можно отнести к числу ритуально-магических, целью которого было, наверное, нанести урон вековым устоям. Преступление было совершено в ночь на 6 апреля в полнолуние. Дерево находилось в историческом месте, где происходили судьбоносные события для абхазского народа. Там же расположено одно из семи святилищ Абхазии. Много людей туда приехало, я сам тоже там был, я видел эти порезы, повреждения серьезные, там сделано все, чтобы сохранить это дерево. Они прекрасно понимали, что посягнули на святое, на веру. Это серьезно беспокоило людей, и там было их много, они все выражали свое вот негодование, возмущение. Пока сложно сказать, кто это мог бы сделать. Может быть, человек обиженный на все и на всех, которому пришла вот такая мысль повредить семьям. Это может быть одиночка. Этот, может быть, план созрел где-то за пределами Абхазии. Кому-то проплатили здесь. Но я надеюсь, что все-таки те, которые совершили эти злодеяния, будут пойманы и наказаны, хотя их ждет, конечно, наказание свыше. Анзор Машан, историк.
Лыхны Хашта, я по-абхазски сказала, где советы старейшин, где решались все вопросы, касаемые нашего народа. Это очень нехорошо, кто это сделал, но это было сделано специально. Это вандализм, это и теракт. Он там не один, мне кажется, участвует. Это очень плохо, касаемо для народа. А прежде кто это сделал? Боженька наверху все видит. Меня Земфира зовут, Чачубая фамилия.
Мне кажется, вообще какое-то недоразумение, потому что из Абхазов кто-то из местных жителей навряд ли мог это сделать. Может, по ошибке. Думаю, в итоге выяснится, что какая-то банальная ерунда вообще произошла, и люди уже боятся признаться в этом. Навряд ли это диверсия какая-то. Это, конечно же, трагедия для нас, но может какой-то рабочий из Средней Азии перепутал, что... Ну, я не думаю, что вот кто-то с такой целью, чтобы, я не знаю, удоражить народ, мне не верится. Абхазы вообще боятся с природой так. Тем более, если какое-то место такое намоленное, боятся особо так подходить и хулиганить. Но если он совсем человек может сумасшедший, ну сумасшедший так аккуратно спилить вокруг бензопилой. Или это какая-то местная месть какого-то жителя, который психанул. Точного у меня нет ответа. Руслан Шагая.
Люди прекрасно понимают, что для нашей республики, неважно, какой бы он национальности не был, что означает это место, это дерево и так далее. Не только там, у нас еще много мест есть, куда мы приходили. Не то, что не дай бог порезать, там даже громко нельзя было разговаривать, там только один человек говорил. И люди просто хотели дисбаланс в обществе какой-то еще навести, шумиху просто делать. А кому лично это надо, если честно, грех на душу тоже не хочется брать и что-то озвучивать. Меня зовут Денис Хачевало.
это очень печальный факт, который заставляет всех, наверное, разумных людей быть сильно обеспокоенными. Как вы знаете, липа – это очень древнее наше дерево, которое очень много энергетики в себя впитало, потому что все наши вопросы наш народ, который тревожит, всегда решал именно на Лыхнашке вокруг этого древнего дерева. И я полагаю, что это все-таки, наверное, какой-то вид диверсии. И, наверное, это все-таки со стороны наших соседей. Своего рода такое запугивание и предупреждение. Надеюсь, что это мои мысли неправильные, и на самом деле это кто-то сделал по глупости, но я надеюсь, что наше дерево залечится и будет еще многие годы нас радовать. И надеюсь, что в обществе в нашем осознают, что вокруг нас очень много опасностей, и такие памятники истории надо любыми средствами сохранять и оберегать. Мне кажется, что властям надо подумать о том, чтобы на Лыхнашке были какие-то средства, специальные средства, которые бы давали возможность следить за этим историческим комплексом. Меня зовут Ирина Дермава.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
На границе между Арменией и Азербайджаном произошла перестрелка. Обе стороны сообщают о погибших и пострадавших. В Министерстве обороны Армении утверждают, что перестрелка произошла в районе села Техсюникской области. Цитата, около 16:00 подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по военнослужащим вооруженных сил Армении, проводившим инженерные работы в районе общины Тех. Армянская сторона прибегла к ответным действиям. Конец цитаты приводит часть сообщения ведомства Армянской службы радио «Свобода». По данным министерства, с армянской стороны есть погибшие и раненые. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Лачинском районе. Цитата, интенсивные обстрел велся из стрелкового оружия со стороны села Тех. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры. С азербайджанской стороны есть погибшие и раненые. Конец цитаты, говорится в пресс-релизе ведомства. Напомним, основная дорога, соединяющая регионы самопровозглашенного Нагорного Карабаха, в которых проживают этнические армяне, с Арменией, заблокирована 4-й месяц азербайджанской стороной. В феврале Международный суд ООН в Гааге потребовал от Азербайджана обеспечить бесперебойное движение людей, транспорта и груза в обеих направлениях по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами против 2 по иску Армении против Азербайджана. В Европейский суд по правам человека направлен иск по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Информацию об этом распространили мать экс-президента Гиулия Лассания и начальник штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе. Чаладзе добавил, что сторонники Саакашвили требуют восстановления нарушенных прав и принятия мер по сохранению жизни президента. Председатель СГБ самопровозглашенной республики Абхазия Роберт Киут доложил президенту Аслану Бжани о задержании 2 граждан Абхазии, подозреваемых в повреждении Кавказской липы на поляне в селе Лыхны. В настоящее время имена задержанных не разглашаются. Примерный возраст подозреваемых от 40 лет и выше, пишет Абсны Пресс. Мотивы преступления пока не установлены. СГБ прорабатывает ряд версий, в том числе и возможную причастность иностранных спецслужб, а также намерения по дестабилизации внутренней обстановки в Абхазии, добавил Киут. Ранее информацию о задержанных распространилась и в социальных сетях. Родственники находящихся в азербайджанском плену армянских военнослужащих перекрыли дорогу, ведущую к таможенному пункту Бавра на армянско-грузинской границе. В беседе с радио Азатутюн они рассказали, что их дети находятся в плену уже 860 дней. По данным, подтвержденным Баку, в азербайджанских тюрьмах содержится 38 пленных. Большинство из них уже осуждены по разным обвинениям. От незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 80 армянских пленных.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Жители Ахалгорского района Южной Осетии ожидают на этой неделе приезда президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева. Официальной информации по этому поводу не было, но к визиту уже готовится районное начальство. Мурат Гукимухов выяснил, чего ждут от президента местные жители и почему Гаглоев после 11 месяцев затворничества вдруг решил пообщаться с избирателями.
В Ленингоре на этой неделе ожидают приезд президента Гаглоева. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, это одна из самых обсуждаемых в районе тем. Жители горных селений пытаются уточнить, в какой день он приедет, чтобы не пропустить встречу президента с ленингорцами. В районе плохо ходит общественный транспорт, не у всех есть свои автомобили. Поэтому, чтобы попасть на встречу, им необходимо заранее спланировать поездку в райцентр, говорит Тамара Миракашвили.
Со мной говорили люди, что хотят использовать эту возможность, чтобы сообщить президенту о проблемах несправедливости, с которыми сталкиваются, попросить от него вмешательства, помощи.
О чем будут говорить? Какие проблемы будут поднимать ленингорцы?
Есть среди них проблемы общие, касающиеся всех жителей района. Например, корруция вокруг выдачи пропусков. Ситуация с общественным транспортом. Из одной ущелья вообще нету транспорта до района. Иногда люди вызывают скорую помощь. Обычно они такси вызывают, и это очень дорого. Еще проблема из Ленингора до Цхинвала только 2 раза в неделю ходит. Проблема безработицы. Одни сидят без работы, а другие получают 5-7 доходов. Пенсия, грузинская зарплата, местные 3 зарплаты и так далее. Отдельно проблема сотрудников бюджетных организаций. Я знаю, что обратиться к президенту собираются прийти сотрудники районной больницы, работники ЖКХ, которые зарплату не получали уже 5 месяцев. Будут жалобы на увольнения, которые эти увольнения считают незаконными. Будут и жалобы на хамское поведение районного начальства. Местные чиновники ведут себя как сброд. Оскорбляют людей, пьянствуют и блудят на работе. Грызутся между собой на людях, без стеснения. Жители это очень беспокоит.
По мнению политического журналиста Руслана Тодорова, очевидно, речь идет о начале президентского турне по районам республики. В противном случае было бы странно посетить лишь один район и проигнорировать остальные. Наверное, это часть общей активности, которую проявляет президент последнюю неделю. Проводит кадровые перестановки, призывает чиновников заниматься делом, быть ответственными, говорит Руслан Тодоров.
Довольно любопытно, что президент государства, который практически целый год не выходил из тени, довольно сложно ведь, правда, припомнить еще одного руководителя страны, настолько же незаметного в медийном пространстве, как господин Гаглоев. Так вот, внезапно последний проявляется, проводит кадровые перестановки, перетряхивает кабинет министров. Теперь вот эти выезды в народ. Есть все основания, по моей информации, полагать, что господин Гаглоев начал прислушиваться к каким-то своим советником.
То есть вы считаете, это такие формальные мероприятия по совету пиарщиков?
Я не склонен предполагать, что это носит сугубо декларативный характер. В конце концов, президенту просто могло стать интересно. Совершенно не хочу сейчас идеализировать фигуру господина Гаглоева и его вот это годичное отсутствие в медийном пространстве лично меня с профессиональной точки зрения очень сильно напрягало и коробило. Поэтому я так скромно полагаю, что, возможно, какой-то интерес в президентском сознании пробудился. Но, вероятно, и то, что выборы-то парламент не за горами, и основной задачей господина Гаглоева, как я, кстати, говорил еще до того, как он стал президентом, является полный разгром, уж я надеюсь, и зачистка всего так называемого бибиловского поля, то есть партии «Единая Россия» и всех остальных присосавшихся к господину Бибилову персонажей и деятелей. Поэтому, возможно, вот это вот активничание президента Гаглоева нынче в медийном поле связано с тем, что он собирается репозиционировать себя как фигуру самостоятельную, самодостаточную и харизматичную достаточно для того, чтобы иметь возможность влиять на умы и настроение народонаселения Южной Осетии.
Ну и, конечно, кадровые решения по районам, случись они после общения с жителями, будут иметь совершенно другой эффект в обществе. Будут выглядеть как бы по совету избирателей, с учетом их мнения. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
На последней встрече международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе снова не произошло никаких подвижек. В беседе с представителем МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклием Тужба наш сухумский корреспондент Виталий Шария остановился на оригинальном предложении абхазской стороны в Женеве – возобновить встречи в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ в зоне грузино-абхазского конфликта, но проводить их на одном из необитаемых островов в нижнем течении реки Ингури.
4-5 апреля в Женеве состоялся 57-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В них, как обычно, приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ. И, как обычно, не произошло сдвигов в обсуждении ключевых вопросов. Так, абхазская делегация вместе с южноосетинской и российскими коллегами в очередной раз подняла тему согласования и подписания вместе с грузинской стороной документа о неприменении силы. И в очередной раз грузинские участники категорически отказались это делать, заявив, что этот документ должен быть согласован и подписан между Грузией и Россией. Глава абхазской делегации, заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба по завершении дискуссии рассказывал в СМИ, что поднимал в их ходе вопрос о возможном открытии Грузии так называемого второго фронта против России, то есть, по сути, войне на территориях Абхазии и Южной Осетии, к которому ее не раз призывали некоторые украинские политики. Грузинские представители отрицают любую возможность открытия второго фронта, но им напомнили, что на уличных акциях в Тбилиси эти призывы звучат весьма явственно. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с Ираклием Тужба, и начали мы с такого заинтересовавшего нас вопроса, как предложение абхазской делегации в Женеве возобновить встречи в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в зоне конфликта Грузии и Абхазии, но возобновить не в Гале, где они проходили до того, как прервались, а на одном из островов в так называемой нейтральной зоне для Абхазии по нижнему течению реки Ингур. Ираклий объяснил.
Проблема заключается в том, по каким документам будут заезжать грузинские представители. Ну, они настаивают на внутренних паспортах. Мы говорим о том, что у нас действуют нормы, то есть все иностранные граждане должны пересекать границу исключительно по загранпаспортам. Поэтому вот в этом основное противоречие. Чтобы его, как бы это противоречие преодолеть, мы предложили рассмотреть возможность изыскать какую-то нейтральную территорию там на реке Ингур. Такие территории, как мне сказали, там есть. И вот там разбить некую палатку и провести там встречу. Дело в том, что в Южной Осетии действует аналогичный формат МПРИ, и он проходит в Эргнете. Населенный пункт есть такой, Эргнете.
Да-да.
И там тоже он проходит на нейтральной территории, там есть некий какой-то анклав, насколько мне известно, который носит такой нейтральный статус. Вот там разбивается шатер, и вот они там успешно проводят эти встречи. У нас, к сожалению, эти встречи заморожены, и вот мы предложили аналогичный с осетинским, скажем так, вариант. Грузинские участники и от этого предложения отказываются. Воздерживается, мягко говоря.
Ну, до того, как прервались эти встречи, они проходили в Гале, да?
Ну, изначально, когда этот формат был образован в 2008 году, это часть Женевского формата, это, и тогда были предварительные договоренности о том, что эти встречи могут проходить попеременно, скажем так, то есть в городе Гала, потом в Зугдиде. Но потом потихоньку мы от этой идеи отошли и все время проводились в городе Гал. Они, на самом деле, эти встречи периодически приостанавливались. Если вы помните, несколько лет назад был случай, когда связанный с таким польским генералом,
помню.
Который позволил себе очень нелицеприятные выражения в наш адрес, и в связи с этим мы его объявили персоной нон-грата и не пускали его для участия. Из-за этого механизм приостановил.
А вот это предложение о том, чтобы использовать для зарубежных поездок абхазские паспорта оно как вообще было воспринято?
Вы знаете, эту тему мы поднимаем достаточно давно и регулярно. Ну, скажу так, что касается представителей Евросоюза, то они занимают достаточно жесткую, можно сказать, и консервативную позицию. Подвижек в этом направлении нет. Мы также ставим этот вопрос перед американской делегацией. Американские коллеги хотя бы стараются делать вид, что они будут пытаться решать этот вопрос. Но, опять-таки, до практической реализации пока что не доходит. Сейчас в американской делегации сменился глава. Там новый представитель Госдепартамента, его зовут Луис Боно. Он занимается и женевским форматом по урегулированию в Закавказье, то есть тут нашим процессом. Он также представляет интересы США по урегулированию в Нагорном Карабахе. То есть у него две такие функции в регионе. Вот у нас была с ним встреча, я перед ним, учитывая то, что это новый человек, я перед ним эту проблему поднял, ну, обещал разобраться, не знаю, ждем.
Что касается островов в нижнем течении реки Ингур, то на географических картах крупного масштаба таких немало. Они расположены у гальских сел Папынурху, Набакия, Отобая. Все они необитаемые. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Казахстан увеличивает поставки нефти на мировые рынки через Азербайджан и Грузию. Соответствующее соглашение подписано в Астане между лидерами Казахстана и Азербайджана. Казахстан также заинтересован в восстановлении маршрута транспортировки нефти Актау-Баку-Супса. Перспективы транзитного коридора через Грузию изучил Ираклий Орагвелидзе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Казахстана Токаева совершил официальный визит в Астану, где 10 апреля были подписаны документы по расширению сотрудничества. В частности, в пункте 12 соглашения говорится.
Стороны отмечают важность укрепления сотрудничества и выражают удовлетворение началом поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и соглашаются с необходимостью дальнейшей работы по согласованию условий по увеличению объемов поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджанской республики.
Казахстан планирует увеличить объем поставок нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на брифинге в Астане по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегом Ильхамом Алиевым.
Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного стабильного характера.
Заявил Токаев. Визиту президента Алиева предшествовал символический акт. В конце марта из Актау-Баку пришел первый танкер с 7000 тонн казахстанской нефти.
Первая партия казахстанской нефти, добываемой на месторождении Тенгиз 23 марта 2023 года, была доставлена танкером из порта Актау на Сангачальский терминал. Транспортировка казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между САКАР и компанией «Казмунайгаз», предусматривающего транзит 1,5 миллиона тонн сырья в год.
Говорится в сообщении азербайджанской госкомпании. Дополнительно до конца года по Каспию планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц. Очередная партия казахской нефти вышла из порта Актау 27 марта. Как известно, трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан изначально был рассчитан и на транзит казахстанской нефти. В июне 2006 года в Алма-Ате президентами Ильхамом Алиевым и Нурсултаном Назарбаевым было достигнуто соглашение о последовательном увеличении транзита казахстанской нефти через Азербайджан с 25 миллионов до 60 миллионов тонн до 2020 года. Из них примерно 20 миллионов тонн должны были транспортироваться в Баку танкерами, а около 40 миллионов тонн в год по подводному транскаспийскому нефтепроводу, который, правда, так и не удалось построить. Но проект потерпел неудачу, в первую очередь из-за дороговизны. Если транзит казахстанской нефти через Россию по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума обходится в 39 долларов за тонну, то тариф БТК достигает 100 долларов. На сегодня объем прокачанной по БТК азербайджанской нефти составляет приблизительно половину от пропускной способности нефтепровода. Незначительные партии казахской нефти доставлялись до Баку танкерами и до 2023 года. К примеру, в прошлом году по этому маршруту было прокачано около 110 тысяч тонн казахской нефти, или около 2% от планируемого объема. Формальное возрождение этого маршрута продиктовано причинами геополитического характера. В санкциях США и Евросоюза против России заложены в том числе требования для Астаны максимального экономического дистанцирования от Москвы. На этом фоне диверсификация поставок нефти из Казахстана стала как никогда актуальной. По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году по проходящим через Россию транзитным маршрутам были экспортированы 63 миллиона тонн, или 97,5% от всего нефтяного экспорта Казахстана. По маршрутам в обход России 1 миллион 260 тысяч тонн было доставлено в Китай, 214 тысяч тонн перевезены железнодорожными цистернами, принадлежавшие Казахстану Батумский терминал, еще 140 тысяч тонн на нефтеперерабатывающий завод Баку, 110 тысяч тонн трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан и так далее. Как говорит в интервью казахским СМИ директор общественного фонда Energy Monitor Нурлан Жумагулов, для увеличения объемов экспорта через Азербайджан и Грузию необходимы как дополнительные инвестиции для удешевления транзита, так и долгосрочные контракты с Азербайджаном.
Для того, чтобы перенаправить нефть в Баку-Тбилиси-Джейхан, в первую очередь необходимо построить нефтепровод из Атрау до Ахтау, потому что на сегодняшний день ЖД-цистернами нефть доставляют сюда, в порт Ахтау. Самый оптимальный маршрут был Атрау-Искине, нефтепровод строительства. Раньше тоже акционеры Кашагана хотели использовать потенциал Баку-Тбилиси-Джейхан, предполагалось строительство нефтепровода Атрау-Искине, а дальше уже танкерами доставлять нефть до Баку. Сейчас правительство хочет вернуться к данному маршруту,
заявил эксперт. Между тем, как стало известно, казахстанскую нефть планируется транспортировать и по нефтепроводу Баку-Супса. Государственное агентство Азербайджана АПА пишет на ссылке на свой источник, что казахстанская сторона также заинтересована в использовании нефтепровода наряду с Баку-Тбилиси-Джейхан. После почти 10-месячного простоя трубопровод был введен в эксплуатацию в феврале. Его оператор, британская компания British Petroleum, ссылалась на отсутствие гарантии безопасности для нефтяных танкеров в Черном море. Пропускная способность трубопровода Баку-Супса составляет более 7 миллионов тонн нефти в год. Нефтегазовая корпорация Грузии еще не опубликовала статистику за март, хотя февральская статистика свидетельствует, что по трубопроводу было транспортировано 100 тысяч тонн нефти. По данным нефтегазовой корпорации, всего за 2 месяца по грузинскому коридору транзитом прошло около 5 миллионов тонн нефти. О важности развития транспортного коридора, связывающего Европу и Азию, говорилось и в ходе недавнего визита в Баку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Вы знаете, что в этом году мы начинаем строительство нового порта, строительство порта Анаклия. Кроме того, примерно через год мы завершим проект расширения железной дороги. Активные работы ведутся и на железнодорожной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Все это, безусловно, будет способствовать и увеличению грузооборота в направлении нашего региона.
Заявил Гарибашвили на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 апреля. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Евросоюз готовится приступить к обсуждению нового санкционного пакета в отношении России. Правда, на этот раз Брюссель намерен заняться не столько Москвой, сколько теми, кто так или иначе помогает ей обходить уже действующие санкции. Насколько это может коснуться Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Евросоюз сразу после окончания пасхальных каникул планирует вплотную заняться 11-м по счету санкционным пакетом в отношении Москвы. Однако на этот раз Брюссель сосредоточит внимание не на России, а на странах, которые помогают ей обходить уже введенные ограничения. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, таким образом Запад хочет закрыть России доступ ко всем ресурсам, которые могут поддерживать функционирование ее военной машины.
Мы ввели в 10-й пакет возможность включения в список физических лиц, компаний, а также юридических лиц, в том числе в третьих странах, если мы видим, что они помогают России обходить санкции. Но этого, конечно, недостаточно, и поэтому 11-й пакет санкций будет в основном касаться вопроса обхода и того, как мы можем этому противодействовать.
Действующие на данный момент 10 пакетов санкций включают запрет на поставки в Россию запчастей для грузовых автомобилей и авиационных двигателей, а также оборудование для строительного сектора, включая тяжелую технику. Ограничения коснулись и различных электронных компонентов, так как подобные товары и технологии двойного назначения могут быть использованы в военных целях. На сегодняшний день основными источниками параллельного импорта в Россию считаются Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Последняя, правда, с 9 марта приостановила транзит из ЕС в Россию всех санкционных грузов. Перед этим правительство Турции передало логистическим компаниям список товаров, который будет запрещено перенаправлять в Россию. Запреты коснулись в том числе товаров двойного назначения. Однако, как отмечает директор грузинского центра исследования транспортных коридоров ПАТА Цигаришвили, турецкий запрет может быть маневром Анкары, который получает от подобного транзита большие прибыли.
После того, как Турция после 9 марта приостановила оформление транзитных грузов из Европы, есть и другая предположительность, что эта система не будет работать, потому что с помощью параллельного экспорта очень большие доходы у Турции. Не исключено, что вот Турция ищет другие варианты. Где-то это до 0,5-1 миллиард долларов в месяц получается эта сумма. Поэтому Турция хоть приостановила, но и есть такие предположения, что это на словах и ищет другие окольные, я бы сказал, маршруты.
Цигаришвили подчеркивает, что одним из коридоров, по которому товары попадают в Россию, является Грузия. Правда, тут используется процедура реэкспорта. То есть товары попадают на территорию России, сначала пройдя таможенные процедуры на территории стран, входящих в таможенный союз, Армении или государств Центральной Азии.
Параллельный экспорт на сегодняшний день работает через Грузию. Происходит реэкспорт, в частности, в Армению, Казахстан, Киргизстан. И потом уже свободно осуществляется из этих стран в Россию. И здесь и электроника идет, и диоды разные, и техника, само собой, и дорогостоящая техника, автомобильный транспорт.
То есть все то, что Евросоюзом обозначено как запрещенное к поставкам в Россию. До последнего момента Запад закрывал глаза на работу грузинского коридора. Однако после того, как США ввели санкции против ряда представителей грузинской системы правосудия, опасность попадания в черный список Вашингтона и Брюсселя в связи с пусть и косвенным, но все же обходом санкций довольно высока. О том, что судьями дело не ограничится, в частности, предупредил бывший помощник госсекретаря США Дэвид Крамер, активно занимающийся вопросами Грузии.
Полагаю, что другие официальные лица во власти и в грузинской мечте должны быть осторожнее, если считают, что эти санкции их не коснутся. Это первый шаг, который США предприняли в этом направлении. За ним могут последовать дополнительные санкции. Я не говорю от имени правительства США, я не официальное лицо США, но такова моя оценка текущей ситуации.
Несмотря на то, что Грузия, соблюдая санкции, официально к ним не присоединилась, она ступила на тонкий лед. Между отказом от поддержки санкций и активным участием в схемах их обхода большая разница. Если вовлеченность Грузии в нарушение санкционного режима в отношении России будет явно видна, то Тбилиси вполне может попасть под так называемые вторичные санкции. Еще в феврале этого года, когда в Москве активно заговорили о возможном возобновлении авиасообщения с Тбилиси, ЕС предупредил Грузию о рисках для тех, кто помогает России обходить ограничения.
Мы знаем о недавних дискуссиях о возможности восстановления прямых перелетов между Россией и Грузией. Европейский Союз призывает Грузию примкнуть к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России и ее авиационного сектора, и быть бдительными относительно любых попыток обойти санкции.
Заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стану. С похожим предупреждением о вторичных санкциях выступил и Госдепартамент США, заявив, что сейчас не время расширять взаимодействие с Россией. В ответ вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заверил, что Тбилиси не нарушает и не собирается нарушать режим ограничений, а все предупреждения касаются России, а не Грузии.
Заявление Госдепа США является ответом на инициативу России и на заявление России. Что касается нас, то в наш адрес правительство США однозначно заявило, что Грузия не нарушает санкции. Грузия и в будущем не нарушит режим санкций.
Со своей стороны, министр финансов страны Лаша Хуцишвили подчеркивает.
Не только в регионе, но и во многих странах Евросоюза, возможно, нет такого контроля в отношении грузов, какой есть в Грузии. И никаких вопросов в этом направлении ни у кого не возникнет.
Но, судя по последним заявлениям представителей грузинской мечты, явно обидевшихся на решение США показать желтую карточку грузинской Фемиде, отношения между Тбилиси и Вашингтоном, не говоря уже о Брюсселе, явно не такие уж безоблачные, какими их пытаются представить в руководстве страны. И, как отмечают местные аналитики, опасность попадания, если не Грузии как страны, то отдельных ее представителей в новый санкционный пакет ЕС, несмотря на все заверения правительства, вполне реально. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.